Познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предвыборная хроника. Оппозиция обвиняет «Единую Россию» в попытках подкупа избирателей. Суд в США рассматривает дело российского предпринимателя Владимира Бута, обвиняемого в нелегальной торговле оружием. Население Земли достигло 7 миллиардов человек. В российских городах сегодня пройдут акции стратегии 31 в защиту права свободы собраний. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Представители нескольких российских партий намерены обратиться в Центральную избирательную комиссию и прокуратуру в связи с нарушениями закона о выборах. Поводом для этого стала видеозапись встречи главы администрации Ижевска, члена Генсовета партии «Единая Россия» Дениса Агашина с представителями ветеранских организаций. На ней сити-менеджер поставил финансирование этих организаций в прямую зависимость от голосования ветеранов на предстоящих выборах. Тему продолжит Елена Поляковская.
Официально агитационные кампании партий в преддверии парламентских выборов еще не начались, а скандалы один за другим обсуждаются в обществе. Сначала мэр Новокузнецка и сити-менеджер Челябинска объясняли местным главам предприятий и предпринимателям, как они должны мотивировать своих подчиненных на голосование за «Единую Россию». Теперь же в интернете появилась видеозапись встречи главы администрации Ижевска Дениса Агашина с представителями ветеранских организаций, где он пообещал за правильное голосование хорошее финансирование. Из Ижевска передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
В конце прошлой недели в Ижевске разразился громкий скандал в связи с появлением в интернете видеоролика, записанного кем-то из участников встречи с сити-менеджером Ижевска Денисом Агашиным. Из записи следует, что ижевским ветеранам обещано от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за высокие показатели голосов, отданных за партию «Единая Россия».
Сегодня, начиная с самого верха, с федерации, распределение и денег, и всех ресурсов, все идет именно так. Кто сегодня поддерживает действующую власть, а «Единая Россия» за это партия власть, тому и добавляют и денежные средства, и увеличивают финансирование. У нас было следующее предложение. Вот если партия в вашем районе убирает до 51%, ничего не меняется по финансированию. Если партия набирает от 51 до 54, я выдвигаю предложение осуществить финансирование на районное отделение 500 тысяч. Если партия набирает в соответствующем районе 55 до 59, 700 тысяч. Если партия набирает свыше 60%, миллион рублей на районную ветеранскую организацию. Это и есть 6,5 миллионов рублей, которые вышли в городской совет.
История с видеороликом, где Денис Агашин сулит пенсионерам сотни тысяч рублей, получила продолжение. Подана жалоба в Ленинскую территориальную избирательную комиссию. Председатель Ленинского тер-избиркома Валентина Рылова ответила следующее.
Мы еще не рассматривали, мы только получили документы, поэтому рабочая группа рассматривает эту жалобу, поступившую. Ну, в обычном режиме будем работать. Объяснительные со всех соберем, кто у нас там фигурирует в жалобе, а потом будем принимать решение.
Сказала Валентина Рылова. На прошлогодних выборах в городскую думу Ижевска горосбирком снял патриотов России с предвыборной борьбы через суд, признав незаконным издание спецвыпуска газеты. Попытки доказать эпизоды подкупа избирателей со стороны «Единой России» судом услышаны не были. Надежда Гладыш для «Радио Свобода», Ижевск.
Представители всех оппозиционных парламентских партий и «Яблоко» уже заявили о своем намерении обратиться в прокуратуру. Впрочем, все они замечают, что случаи нарушения выборного законодательства не единичны. Депутат Государственной Думы от КПРФ Владимир Федоткин говорит, что коммунисты готовы объединиться с другими партиями. В вопросе о равенстве перед законом их мнения совпадают.
Тут несколько аспектов этой проблемы. Наш президент Компартии подал в Генеральную прокуратуру о нарушениях. Пример это показывает президент Путин и Медведев, которые каждый день рекламируют «Единую Россию». Это по закону нельзя. Подкуп идет и во всех других областях, и у нас в Рязанской области. Собирают ветеранов, подарки дают, деньги дают. Это грубейшее нарушение. Мы тоже обращаемся в избирательные областные комиссии, в центральную, в генпрокуратуру. Но это система, поэтому там много пускают на тормозах. Пример, который сегодня получил такой широкий резонанс, это вообще называется уголовное дело. Потому что любое нарушение закона сказывается на развитии государства. государства, всего народа. Но я абсолютно убежден, что в этом вопросе, что касается нарушения закона, мы с кем угодно готовы объединиться, чтобы все политические партии имели равные условия для доказательства своей правоты, и чтобы закон неповадно было никому нарушать.
ЛДПР также намерена отреагировать на историю в Ижевске. Попытки руководства «Единой России» откреститься от действий члена Генсовета партии и оправдание самого Агашина, который сказал, что высказывал свое личное мнение, в ЛДПР не принимают как аргумент. Об этом «Радио Свобода» заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Максим Рохмистров.
ЛДПР в соответствии с действующим законодательством мы подготовим, устанавливаем сейчас факты в части этого нарушения и с этими фактами обратимся в Центральную избирательную комиссию. Частное мнение чиновник высказывает дома на кухне. Если он в предоставленной администрации на административный ресурс деньги проводит встречу как официальное лицо и высказывает мнение, это мнение официального лица, сити-менеджера Ижевска. И находился на встрече с ветеранами в помещении и в рабочее время. Это не может быть личным мнением человека, который высказывает.
С заявлением о массовых нарушениях закона о выборах собираются обращаться в ЦИК и прокуратуру «Справедливороссы». Депутат Госдумы от «Справедливой России» Оксана Дмитриева, в частности, возмущена действиями чиновников Петербурга.
Это массовое явление, но поскольку там очень боятся оппозиции, прежде всего «Справедливой России», чиновники ведут себя несколько более осторожно в словах, а действия совершают гораздо более опасные. У нас в Санкт-Петербурге массовый подкуп избирателей. Идет раздача одеял, пледов, приглашения на бесконечные банкеты со спиртными напитками. Идут прямые указания тем председателям территориальных избирательных комиссий. Даже сумма известна – 50 тысяч рублей за фальсификацию на выборах.
Партия «Яблоко» не представлена в нынешней Думе, но собирается участвовать в парламентских выборах. По словам ее лидера Сергея Митрохина, уже подготовлены обращения в ЦИК и прокуратуру, где яблочники намерены рассказать о всех известных им случаях нарушения закона.
Будем требовать разобраться в этой ситуации, привлечь виновных к ответу. ЦИК по своей линии, вплоть до снятия партии «Единая Россия» с выборов. Генпрокуратура по своей линии. Вот сейчас эти обращения у меня уйдут вместе с заявлением о грубейшем нарушении закона вчера в Туапсе, как был задержан кандидат по списку партии «Яблоко» Евгений Витишко. Ну и по этому вопиющему факту этой видеозаписи мы также сделаем обращение. Это не единичный случай, по всей стране происходит.
Попытки подкупа избирателей и нарушения закона оппозиционные партии объясняют опасениями представителей «Единой России», что на предстоящих парламентских выборах партия наберет меньшее количество голосов, чем ожидается. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. Мосгорсуд признал законным продление сроков ареста до 23 декабря полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова. В Москве возбуждено уголовное дело против оппозиционного активиста Дмитрия Путинихина, плеснувшего водой в прокурора Алексея Смирнова. Санкционирован повторный арест заместителя главы администрации подмосковного города Звенигород Григория Татусяна. Его подозревают в получении крупной взятки. А в городе Гуково Ростовской области в результате аварии в шахте погиб горняк. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Тему программы «Хэллоуин. Соблазны ужаса. Беседы с Владимиром Гендельсманом». Биография Стива Джобса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. «Хальс в Метрополитен. Застольные песни. Путешествия в голландский натюрморт». Программа «Поверх барьеров. Американский час». 23 часа по московскому времени. Программа «Время свобода» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Ирина, вот новости нам сообщают, что на выборах президента Болгарии победил кандидат правящей правоцентристской партии ГЕРБ Расен Плевнелиев. Как-то комментирует это событие западная пресса?
Комментирует, потому что, на самом деле, событие произошло уже вчера, хотя официальных результатов не было известно. Просто
да, это официальные данные.
Соперник снял свою кандидатуру и признал свое поражение на выборах. Так что британский «Гардиан» выносит в заголовок утверждение, что победа права кандидата на выборах в Болгарии открывает путь к реформам. Хотя большинство властных полномочий в Болгарии принадлежат премьер-министру и парламенту, президент, тем не менее, возглавляет вооруженные силы, может налагать вето на законопроекты и подписывает международные договоры. Вот именно правом вето активно пользуется нынешний президент. Напомню, что Плевнелиев вступит в должность 23 января. Европейское будущее Болгарии означает, что президент должен быть гарантом равных возможностей для развития всех регионов страны, цитирует «Гардиан» воскресное заявление кандидата. 47-летний Плевнелиев известен тем, что, будучи министром развития, пробил несколько масштабных инфраструктурных проектов. Сейчас он обещает снизить дефицит бюджета и проводить благоприятную для бизнеса политику, подчеркивает британская газета «Гардиан».
Ирина, давайте поговорим теперь о теме, которая в этом году является одной из центральных международных тем, об арабской весне. Последние месяцы мы больше говорили о Ливии, но несколько в тень ушла ситуация в Сирии, а там положение серьезное. Что ты пишешь об этом?
Американское издание Wall Street Journal публикует статью «Турция поворачивается против Асада». Президент Обама так и не заявил о необходимости смены режима в Сирии, однако сейчас у него появился еще один шанс действовать за кулисами мировой политики, пишет газета. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган превратился из союзника режима Аль-Асада в Сирии в его основного противника, и США должны поддержать эти перемены в настроении. В прошлом месяце в Стамбуле был сформирован Сирийский национальный конгресс по образу ливийского. Министр иностранных дел Турции был первым иностранным официальным лицом, которое провело формальные переговоры с этими представителями сирийской оппозиции. А теперь Турция планирует ввести санкции против режима Асада. Перемена в отношении Турции к Сирии может быть таким же значимым поворотом в истории, каким был запрос Лиги арабских государств о военном вмешательстве в Ливию весной этого года, пишет газета. Он заставил США отказаться от сомнений и поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предписывала НАТО контролировать бесполетную зону над Ливией. Изменение отношения Турции к режиму, который погубил уже более 3000 человек, дает возможность США попытаться сформировать коалицию за смену режима Асада, а не пытаться провести решение через Совет Безопасности ООН, где любые попытки надавить на Дамаск с помощью санкций встречают отпор со стороны Китая и России, пишет Wall Street Journal.
Ну и в заключение традиционный вопрос, российская тема.
Европейское издание, той же Wall Street Journal, Валя, публикует сегодня просто смачную статью под заголовком «Свидетельство на процессе олигархов открывает новые связи». Речь идет о связях между еще одним российским олигархом Олегом Дерипаской и человеком по имени Михаил Черной, который пытается отсудить у Дерипаски 4 миллиарда долларов за то, что, дескать, Дерипаска задолжал ему за продажу акций алюминиевой компании «Русал». Дерипаска, подчеркивает газета, отрицает, что был партнером с Михаилом Черным и что что-то ему должен. Однако на суде олигархов прозвучала запись, это тайно записанный разговор между Березовским и Абрамовичем, и запись была сделана в аэропорту Ле-Бурже в Париже в декабре 2000 года. На встрече также присутствовал тогда партнер Березовского Бадри Петракоцишвили, который, собственно, и сделал вот эту вот самую тайную запись. В одном месте пленки Березовский говорит Абрамовичу о том, что пора легализовать его интересы в алюминиевом секторе. На что Абрамович отвечает, что, цитирую, «если мы легализуемся, то они сделают то же самое». И дальше следует пассаж. Они все появятся – Быков, Миша, Антон, Аксен и Олег Дерибаска и компания. И Березовский, и Абрамович признали на суде, что под Мишей имелся в виду Михаил Черной. Быков – это Анатолий Быков, известный сибирский бизнесмен. Антон – это Антон Малевский, которого российские правоохранительные органы считают мощным криминальным авторитетом. Оба не могут вспомнить, кто такой Аксен. Что же касается известных, то Быков на момент разговора между олигархами был в тюрьме за организацию сорвавшегося убийства своего конкурента. Малевского в 93-м году обвинили в незаконном хранении оружия, но он бежал в Израиль, погиб в 2001 году. А Чернова до сих пор ищет Интерпол. Его подозревают в отмывании денег и организованной преступности, но он отрицает эти обвинения. Вот так смакует российскую бизнес-элиту европейское издание Wall Street Journal.
Благодарю вас, Ирина. Действительно, чрезвычайно интересная статья. Благодарю вас еще раз. Напомню, что обзор западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим еще об одном громком процессе в дополнение к тому, о чем рассказывала Ирина Лагунина. Сегодня может оказаться решающим днем в Нью-Йоркском судебном процессе по делу российского предпринимателя Виктора Бута, которого обвиняют в нелегальной торговле оружием. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов.
Сегодня, на исходе третьей недели процесса над Виктором Бутом, Федеральный суд в Нью-Йорке предложит обвинению и защите изложить перед жюри присяжных свои заключительные аргументы по этому делу. Американская прокуратура обвиняет Виктора Бута в незаконной торговле оружием, поставке оружия террористическим и экстремистским организациям, заговоре с целью убийства граждан США и отмывании денег. Как, вероятнее всего, могут выглядеть результаты рассмотрения дела в Манхэттенском суде? Об этом я спросил ветерана судебной хроники, нью-йоркского журналиста Владимира Козловского.
Наиболее вероятным я считаю тот сценарий, согласно которому Бут будет признан виновным, а через несколько месяцев будет приговорен к большому сроку, скорее всего, от 25 лет до 30. Прокуратура абсолютно завалила защиту Виктора Бута и самого 44-летнего россиянина такой грудой компромата, что выкарабкаться из-под нее будет крайне тяжело. Во-вторых, в Манхэттенском федеральном суде примерно 95% шанс у вас оказаться признанным виновным. В делах по терроризму, а дело будто касается отчасти терроризма, процент успехов у прокуратуры составляет 100. Эти вышесказанного шансы будто на оправдание крайне малы, хотя суд американский всегда лотерея, какой-то шанс один из миллиона, один из 10 000 у него на оправдание все же есть.
Может ли это означать, что линия защиты Бута практически провалена?
Нам еще неизвестно решение присяжных, но, на мой, по крайней мере, взгляд, она выглядела довольно неубедительно. Адвокат россиянина Альберт Дайен пытается доказать присяжным, что Бут ездил в Таиланд, где его арестовали в марте 2008 года, исключительно с целью всучить своим покупателям два ржавевших у него грузовых самолета советского производства, находившихся где-то в Африке. А под этим соусом он что-то с ними обсуждал какое-то оружие, хотя в жизни не собирался им торговать, никогда им не торговал, и просто их дурил с тем, чтобы втюхать им эти самолеты. Такова линия защиты, которую адвокат проводит неукоснительно на протяжении 3 недель.
Можно ли ожидать какого-то неожиданного поворота в деле Бута в последний момент перед вынесением вердикта?
Сюрпризов в американских судах не бывает. Все, что произойдет на процессе, обычно известно уже заранее. И линия защиты, и линия обвинения, и компромат, который он имеет право предъявить присяжным. Все это в большой степени известно заранее.
Так прокомментировал процесс над Виктором Бутом нью-йоркский журналист Владимир Козловский. В ходе суда над Виктором Бутом было опрошено 5 свидетелей обвинения, включая проходящего по тому же делу подданного Великобритании Эндрю Смуляна, который дал показания против своего партнера по бизнесу в обмен на смягчение наказания. Сам Виктор Бут отказался давать показания и виновным себя не признает. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем программу «Время свободы» и неполитическая тема. Население Земли достигло 7 миллиардов человек. Наблюдатель ООН признал таковым 7-миллиардным малышом родившегося в Калининграде в 0 часов 2 минуты Петра Николаева, рост которого составил при рождении 50 сантиметров, а вес 3 килограмма 600 граммов. По некоторым прогнозам, до конца 21 века население Земли может превысить 10 миллиардов человек. При этом почти половина, а точнее 43% населения ныне живущих, это люди в возрасте до 25 лет. Кроме того, каждый второй это горожанин. Примерно через 35 лет уже две трети населения планеты станет жить в городах. Продолжить тему корреспондент Радио Свободы Лиля Пальвельва.
7 миллиардов в планетарном масштабе – это много или мало? И сколько в идеале должно проживать на Земле людей, чтобы не произошло ничего катастрофического? Иными словами, чтобы не было слишком тесно, чтобы всем хватало природных ресурсов. Вот как отвечает на эти вопросы петербургский писатель-футуролог Андрей Столяров.
Такие расчеты уже делались, это миллиард. Вот миллиард людей спокойно живет на планете. Все остальное – это избыточно.
Так получается, уже сейчас избыточно?
Да, конечно. Вы посмотрите на карту демографической плотности. Там есть совершенно черные места. Например, мегаполисы. Мегаполис – это место, где, в принципе, человек жить не может. Потому что он настолько стеснен, даже если у него хорошие жилищные условия. Есть, знаете, биологическая территория человека. Если она нарушается, то человек начинает испытывать депрессию. Вот почему депрессия – это, вообще говоря, болезнь больших городов. Потому что люди слишком прижаты друг к другу. Даже если они доброжелательны, если очень толерантны, очень культурны, они все равно чувствуют вот эту вот личностную тесноту, нарушается личное пространство. И от этого, конечно, очень много самых различных негативных последствий. Так что нас многовато на планете. Другое дело, что если не будет глобального катастрофического обвала, то демография сама по себе эту ситуацию выправит. Если будет расти уровень жизни, рождаемость будет падать во всем мире. Понимаете, каждый раз, когда в стране поднимается уровень жизни, не только медицина, образование, а вообще уровень жизни, рождаемость падает. Потому что воспитание ребенка становится намного дороже при высоком уровне жизни. И семьи начинают отказываться от многодетности. Это известный факт. Так произойдет. Но для того, чтобы этот факт стал реальностью, необходимо изменить психологию общества, традиционные установки. Вот если существует в обществе давняя традиционная установка на многодетность, то для того, чтобы от нее отказаться, необходимо подождать 2-3 поколения. Так что это будет, но не скоро.
Доцент Высшей школы экономики, социолог Любовь Парусяк согласна с Андреем Столяровым лишь в том, что отдельные страны, Индия или Китай, к примеру, перенаселены. К цифре 7 миллиардов наша собеседница относится иначе.
Я бы никогда не называла ни одной цифры, потому что я думаю, что ни один человек такую уверенность на себя взять не может. Ведь это же зависит от очень разных обстоятельств. Насколько людям может хватать самого главного на Земле – это воды. И этот ресурс пока что не определен, насколько он велик и насколько его хватит. Да, пресная вода – это номер один. Все-таки плодородие почв в большей степени зависит от технологий.
А уж 7 нас миллиардов или 6,8 – это несущественно, считает Любовь Парусяк. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. В Москве власти вновь не разрешили провести митинг на Триумфальной площади, а на другое место организаторы не согласны. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до 23 декабря полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова. Жалоба адвокатов на решение суда нижестоящей инстанции отклонена. В Москве возбуждено уголовное дело против оппозиционного активиста Дмитрия Потенихина. плеснувшего водой прокурора Алексея Смирнова, когда выносили приговор обвиняемому в массовых беспорядках на Манежной площади. Санкционирован повторный арест заместителя главы администрации подмосковного города Звенигород Григория Татусьяна, которого подозревают в получении крупной взятки. В городе Гуково Ростовской области в результате аварии в шахте погиб горняк. По информации МЧС, при бурении штрека произошло обрушение породы. На юге Киргизии протестуют сторонники экс-главы МЧС Кочембека Ташиева, проигравшего президентские выборы. Около 200 участников акции протеста перекрыли автотрассу Бишкек-Ош. На западе Казахстана усилены меры безопасности после двух взрывов в городе Атырау. Одно взрывное устройство сработало в мусорном баке рядом со зданием областной администрации. Никто не пострадал. В ЮНЕСКО, организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, сегодня пройдет голосование по вопросу о приеме в ее состав палестинского государства, международного признания которого добиваются власти палестинской автономии. Союз НАТО завершает сегодня военную операцию в Ливии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентина. Для начала я хочу рассказать о планах. Отталкиваясь от только что прозвучавших новостей, я вспоминаю об акции «Стратегия 31», которая сегодня будет проходить на Триумфальной. Во всяком случае, ее организаторы это обещают. Акция не разрешена, как вы сейчас правильно напомнили нашим слушателям. Но не только наши радиокорреспонденты, но и наши фотокорреспонденты будут работать на этой акции. И фоторепортаж появится на сайте «Радио Свобода». Его можно будет посмотреть в разделе «Фото-видео» на главной странице сайта. Наши постоянные читатели и слушатели знают, где это искать, а кто не знает, легко это найдет на главной странице. Кроме того, я бы анонсировала прямую видеотрансляцию радиопрограммы «Время гостей». Как всегда, по понедельникам мы показываем программу Анны Качкаевой в прямом видеоэфире. И сегодня у Анны в гостях известный российский экономист Александр Аузан, который будет говорить о том, возможна ли модернизация всерьез в России, что ей мешает, и не является ли это всего лишь предвыборным лозунгом. Вы можете задать свои вопросы Александру Аузане и Анне Качкаевой, которая ведет эту программу, воспользовавшись сайтом «Радио Свобода». Достаточно оставить комментарий под статьей, которая находится в самом топе или на самом центральном месте главной страницы «Радио Свобода». Теперь из тех материалов, которые уже опубликованы. Это обновление в колонке «Право автора». Я напомню, что в разделе «Право автора», что в этом разделе публикуются авторские публицистические колонки, которые, часть из которых звучит в эфире в виде реплик, а часть из которых пишется специально для сайта. Из тех, что звучат в эфире, это Виктор Шендерович. Его колонка называется «Как много нам открытий чудных», и она посвящена Юрию Лужкову. Из тех, что не звучат в эфире, Владимир Абаринов «Состояние аффекта». Владимир вспоминает о Достоевском, отталкиваясь от того, что в эти дни отмечается 190-летие со дня его рождения. Что Достоевский для наших современников?
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. И продолжая тему, поднятую ей о том, что сегодня корреспонденты и фотокорреспонденты «Радио Свобода» будут работать на акции «Стратегии 31» в Москве, добавлю, что сегодня же через полтора часа мы будем выходить в прямой эфир с этих акций в Москве и в Петербурге. А в преддверии этого расскажем о том, что участники движения «Стратегии 31» намерены провести несанкционированный митинг в годовщину того, как на Триумфальной площади в Москве впервые состоялась согласованная с властями акция этого движения. Тот митинг привел к расколу «Стратегии 31», ряды которой впоследствии покинули многие известные правозащитники. Тему продолжит Светлана Павлова.
Московские власти в очередной раз отказали оппозиционерам в проведении акции на Триумфальной площади. В качестве альтернативной площадки мэрия предложила набережную Тараса Шевченко или Болотную площадь. Однако организаторов митинга такой компромисс не устроил, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Речь идет о противоборстве власти, которая хочет нас подчинить. Зачем здесь болотная мышь? Дети пинать нас по всему городу. Мы вот третий год выходим на Триумфальную площадь. Будем выходить, пока власть не сломается. Вот о чем речь идет.
По мнению Лимонова, власти Москвы отказывают в согласовании акции на Триумфальной площади без должных оснований. В последнее время представители стратегии 31 собираются там также каждый вторник на несанкционированную акцию под названием «Выборы без оппозиции. Преступления». 25 октября полиция задержала около 20 участников митинга, призывавших граждан не участвовать в парламентских выборах 4 декабря. По замыслу организаторов стратегии 31, митинг в защиту свободы собраний, которая гарантируется 31 статьей Российской Конституции, проводится по 31 числам всех месяцев, в которых есть 31 день. Первая подобная акция состоялась 31 мая 2009 года в Москве на Триумфальной площади. С тех пор к движению присоединились жители многих других российских городов. Столичные власти почти полтора года упорно отказывались согласовывать акции в защиту свободы собраний. Однако в октябре 2010 года правозащитнице Людмиле Алексеевой удалось договориться с московским правительством о проведении митинга на Триумфальной площади с численностью участников до 800 человек. Изначально организаторы просили разрешить 1500 участников. Эдуард Лимонов расценил уступку, на которую пошла Алексеева, как предательство и заявил, что намерен провести собственный несанкционированный митинг. В результате 31 октября 2010 года на Триумфальной площади состоялись две акции протеста. На санкционированном митинге помимо Людмилы Алексеевой выступили правозащитники Лев Пономарев и Олег Орлов, политики Борис Немцов и Илья Яшин, некоторые гражданские активисты. Полиция не трогала участников митинга. Сторонники Эдуарда Лимонова и координатора Левого фронта Константина Косякина собрались за пределами милицейского кордона. Некоторые участники несанкционированной акции, в том числе и сам Лимонов, были задержаны. Вскоре после митинга лидеры крупнейших российских правозащитных организаций отказались от участия в акциях «Стратегии 31», говорит глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы считаем, что когда мы пытаемся согласовать с властью какую-то акцию, то мы можем идти на какие-то уступки. Мы решили не участвовать в акции 31 числа, чтобы это не выглядело уж так совсем идиотически. И поэтому 31 числа еще выходят сторонники Лимонова и молодые люди, которым просто интересно быть задержанным. Вообще есть такая позиция. Она, кстати, может вполне быть уважаемая. Они говорят так, что мы должны раздражать власть. Да, власть полицейская. Я согласен, что власть у нас плохая, власть репрессивная, власть несправедливая. И вот некоторые молодые люди говорят, мы, и сам Лимонов говорит, что мы должны эту власть раздражать и этим самым увеличивать количество наших сторонников. Я не считаю, может быть, это зависит от моего возраста, может быть, потому что я правозащитник, все-таки я не вот такой вот оппозиционный политик, поэтому я считаю, что количество сторонников наших надо увеличивать, но скорее мы увеличим количество наших сторонников, если митинги будут согласованы и там не будут каждый раз разгонять.
По словам Льва Пономарева, основное внимание бывших участников стратегии 31 будет сконцентрировано на контроле за ходом проведения парламентских и президентских выборов в России. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают рождение 7-миллиардного жителя Земли. Вопрос оказался очень спорным. Одни считают, что ничего страшного в таком количестве людей нет, другие, что перенаселение планеты приведет к катастрофе. Пользователь живого журнала Solivator цитирует на своей странице интервью американского биолога Пола Эрлиха, изложившего свои соображения о последствиях неконтролируемого роста населения в книге «Демографическая бомба».
Люди умны. Крестьянин сначала обрабатывает ту землю, на которой много воды. Для того, чтобы обеспечить 2 новых миллиарда, придется возделывать менее плодородные земли, использовать более опасные и дорогостоящие методы ведения сельского хозяйства, получать металл из обедненных руд, бурить глубже, водопроводы тянуть дальше. Все это потребует куда больше энергии, чем используется сейчас. В результате следующие 2 миллиарда, вероятно, причинят непропорционально больше вреда нашей системе жизнеобеспечения, чем предыдущие. Конечно, если человечество не начнет серьезно относиться к защите окружающей среды, особенно атмосферы. Большинство экологических проблем действительно проистекают из чрезмерного потребления, но это результат роста численности населения. Население и потребление не более отделимы от ущерба окружающей среде, чем длина и ширина прямоугольника от его площади.
О преодолении 7-миллиардной отметки размышляет и блогер Бетси Мелфоу. Его возмущает, что перенаселение планеты не за горами, а в России ужесточают условия, при которых женщина может сделать аборт.
Вот в каком веке эти люди живут? 7-миллиардный житель Земли вот-вот родится, природные ресурсы поют романсы, а этим все не имется. Согласие мужа на аборт – это вообще апогей всего. Мужчина может руководствоваться чувством задумчивости в левой пятке и запретить жене аборт. А еще бы не помешал закон о том, сколько мужчина должен зарабатывать на каждого своего ребенка. Запретил аборт – принеси справку о своих доходах. Это хоть немного уравняло бы положение сторон.
Блогер портала Snob.ru Татьяна Хрылова обращает внимание на неразбериху вокруг 7-миллиардного жителя Земли. В одних изданиях сообщается, что им стал малыш, рожденный в Петропавловске-Камчатском, а в других – рожденный в Калининграде. Ее комментарий посвящен необходимости достичь компромисса.
Теперь мы точно знаем, нас 7 миллиардов. Я вот с детства помню, что 4, а нас уже 7. Сегодня ночью в России появилось на свет аж 2 7-миллиардных человека. К этому событию приурочена презентация Всемирного доклада о населении планеты, которую проведет в Калининграде Фонд ООН в области народонаселения. Ничего не напоминает? Мы посовещались и решили, 400-тысячный житель Таллина должен родиться в канун юбилея, цитирует своего редактора Сергей Довлатов в повести «Компромисс». Идите в родильный дом, дожидайтесь первого новорожденного, записывайте параметры, опрашивайте счастливых родителей, врача, который принимал роды, естественно, делайте снимки. Первый 7-миллиардный землянин родился в Петропавловске-Камчатском, мальчика назвали Александр. Второй появился на свет в Калининграде, его зовут Петр.
Англоязычные блогеры обсуждают разгон в Денвере очередной демонстрации сторонников движения «Захвати Уолл-стрит». Полиция применила газ, так как около 2000 человек пытались прорваться к зданию администрации штата. В журнале «Нью-Йоркер» сравнивают этот разгон демонстрантов с тем, который произошел в 1932 году в Вашингтоне во время митинга так называемой «Бонус-армии». Речь шла о ветеранах Первой мировой войны, требовавших немедленной выплаты премий, которые были обещаны правительством в конце 1945 года. Многие ветераны потеряли работу в начале 30-х с наступлением Великой депрессии, и единственным средством для существования оставались обещанные правительством выплаты.
В конце июля бонус-армию насильно выгнали из разбитого ими лагеря. Для этого были призваны войска под командованием генерала Дугласа МакАртура, приказавшего применить танки и слезоточивый газ. Во время столкновений были убиты два ветерана Первой мировой. В августе Белый дом вспомнил о протестах бонус-армии во время обсуждения проблем в стране. В то время американские политики, как и сегодня некоторые пишущие о протестах движения «Захвати Уолл-стрит» комментаторы, констатировали, что трудные времена заставили почти всех превратиться в экономистов. Критически настроенные к протестам власти утверждали, что связанные с экономикой навязчивые идеи отвлекают нацию от прагматических мыслей.
Напомню, что это происходило в дни Великой депрессии, экономического кризиса, наставшего после биржевого краха в США. Нынешний протест связан с экономикой не меньше, чем в 30-е годы прошлого века. Среди основных требований движения, распространившегося уже на сотни американских городов, чтобы финансовые компании несли ответственность за свои действия, приведшие к кризису, а также чтобы они облагали налогом свои сверхприбыли в США, а не в офшорных зонах. Объясняя это в блогах сайта Business Economics, пишут:
«Нас ввели в заблуждение, и мы поверили в свободный рынок, способный сам управлять экономическими процессами. Все это привело к тому, что за последние 3 десятилетия мы ни разу критически не отнеслись к отмене какой-либо государственной регуляции. Нас убедили, что государственный контроль нужно отменить, но вместо этого регуляция производилась в пользу избранных. В результате, начиная с 70-х, начало увеличиваться социальное неравенство, которое к началу нынешнего века стало просто невыносимым».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. В Москве возбуждено уголовное дело против оппозиционного активиста Дмитрия Путинихина, плеснувшего водой в прокурора Алексея Смирнова при вынесении приговора обвиняемому в массовых беспорядках на Манежной площади. Санкционирован повторный арест заместителя главы администрации подмосковного города Звенигород Григория Татусяна, которого подозревают в получении крупной взятки. На юге Киргизии проходят протесты сторонников экс-главы МЧС Камчебека Ташиева, проигравшего президентские выборы. На западе Казахстана усилены меры безопасности после двух взрывов в городе Атырау.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Виктора Бута. День развязки.
Комментарии экспертов.
Кирилл Кобрин о новом порядке британского престола наследия.
Право автора.
Виктор Шендерович. Как прозревал Юрий Лужков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В минувшую пятницу госкомпания «Российские железные дороги» продала на аукционе почти три четверти акций первой грузовой компании, крупнейшего из своих подразделений. Сделка, объемы которой в пересчете превысил 4 миллиарда долларов, стала очередным этапом частичной приватизации государственного холдинга в рамках начатой в стране реформы железнодорожного транспорта. Подробнее об этом в выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Первая грузовая компания, не только ведущее подразделение государственного холдинга «Российские железные дороги» РЖД, но и крупнейший в стране оператор грузовых железнодорожных перевозок, владеющий примерно четвертью всех имеющихся в России грузовых железнодорожных вагонов. Теперь же 75% минус две акции этой компании будут принадлежать транспортному холдингу Владимира Лисина, владельца Новолипецкого металлургического комбината, третьего среди российских производителей. Приватизация вагонного парка является одной из главных целей всей начатой несколько лет назад реформы железнодорожного транспорта в России. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
Либерализация вагонной составляющей в России началась в 2003 году, когда был принят новый прейскурант 10.01, который регламентирует тарифы на услуги железной дороги. В нем впервые была выделена вагонная составляющая. Это открыло дорогу частным компаниям, которые начали активно инвестировать в подвижной состав и предоставлять его по рыночным ценам. При этом долгое время создавалось такое понятие, как инвентарный парк. Это вагонный парк, принадлежащий РШД. Потом он был передан дочерней компании РЖД и тем самым был выведен из тарифного регулирования. Потому что дочерняя компания РЖД не является субъектом естественной монополии, и тарифы на вагонный парк, предоставляемые ими, не регулируются государством. На начало года примерно половина вагонного парка страны принадлежала частным инвесторам. Соответственно, после продажи первой грузовой компании РЖД и ее дочки контролируют примерно 30% грузового вагонного парка. Общий вагонный парк в стране сейчас чуть больше 1 миллиона вагонов.
Речь идет о дальнейшей приватизации именно парка грузовых вагонов, как и во многих других странах мира. Приватизация пассажирских вагонов, то есть фактически пассажирских железнодорожных перевозок, пока и не планируется. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников поясняет.
На сегодняшний день все пассажирские вагоны из РЖД выведены в ее 100% дочерней компании. То есть, по сути дела, ничего не изменилось, а региональные перевозки, то есть так называемые электрички, они являются частными компаниями или полугосударственными компаниями, которые, опять же, субсидируются из региональных бюджетов. На мой взгляд, полная приватизация этой отрасли маловероятна, потому что традиционно и по всему миру эта отрасль является скорее субсидируемым государством, нежели рыночно определяемой. Поэтому, чтобы вся эта индустрия достаточно эффективно работала, необходимо будет установить сложный механизм субсидирования, возмещения расходов и так далее. Кроме того, сложно будет поднять эффективность отрасли частным инвесторам, поскольку, в отличие от грузовых перевозок, где можно значительно увеличить эффективность отрасли путем оптимизации маршрутной сети, порожнего пробега, таких возможностей у частного сектора для пассажирских перевозок просто не будет.
Помимо грузовых вагонов, в планах реформирования государственного холдинга «Российские железные дороги» частичная приватизация и локомотивного парка. Игорь Васильев, компания «Тройка Диалог».
В настоящее время локомотивный парк в основном контролируется РЖД. Впрочем, существует небольшое количество локомотивов, находящихся в управлении частных компаний. При этом, согласно целевой модели отрасли, к 2015 году планируется либерализовать 5-10% локомотивной тяги. В настоящее время Федеральная служба по тарифам одобрила разделение тарифов РЖД на инфраструктурную и локомотивную составляющую, но при этом остается неутвержденными ряд документов, которые будут регламентировать эксплуатацию частных локомотивов. При этом я не думаю, что речь пойдет о приватизации локомотивов. Скорее, частным операторам разрешат покупать локомотивы в собственность. Предполагается, что они будут на ряде маршрутов конкурировать, в том числе и с РЖД. То есть, грубо говоря, часть грузов, которые сейчас обслуживаются локомотивами российских железных дорог, будет обслуживаться локомотивами частных операторов.
Конечную цель реформ железнодорожного транспорта, проводимых сейчас, например, в целом ряде европейских стран, условно можно представить так. По рельсам, принадлежащим государству, включая всю путевую инфраструктуру, будут ходить частные поезда, состоящие из частных же, по меньшей мере, грузовых вагонов и частных локомотивов. Та же цель этой реформы декларируется и в России. Никита Мельников, компания «Атон».
Если смотреть на заявление, которое декларируется государством, в теории реформы и идет к тому, что РЖД будет управлять инфраструктурой и строить ее, а частные операторы будут заниматься грузовыми перевозками и локомотивной тягой. Но реформа, в принципе, только недавно началась, и учитывая то, что рынок локомотивной тяги еще только в процессе либерализации, правила еще только устанавливаются, поэтому, честно говоря, сейчас сказать, что будет лет через 5 и к чему мы перейдем, достаточно сложно, учитывая то, что, в принципе, пока РЖД не спешит следовать той программе, которая установила для нее Минэкономразвитие.
С приватизацией первой грузовой компании, ведущего подразделения государственного холдинга «Российские железные дороги» и крупнейшего в стране оператора грузовых железнодорожных перевозок, почти 70% всех грузовых железнодорожных вагонов в России, по экспертным оценкам, будет принадлежать уже частным владельцам.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Самарский фонд социальных исследований выяснил, как относятся жители региона к реформам и изменениям в российском обществе. Что больше ценят люди – стабильность или перемены? Рассматриваются ли грядущие парламентские и президентские выборы как источник таких перемен? Результаты исследования оказались неожиданными для самих социологов. Подробности у Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опросы, о которых пойдет речь, Самарский фонд социальных исследований провел по своей инициативе и на свои средства во второй декаде сентября по репрезентативной выборке среди 1500 жителей Самарской области. Статистическая погрешность 9,6%. Один из вопросов звучал так. Как вам кажется, в настоящее время стране нужны стабильность и верность прежнему курсу или реформы и изменения? О результатах исследования рассказывает президент фонда, кандидат социологии Владимир Звановский.
Вопреки распространенному мнению о том, что россияне очень любят стабильность и ценят ее выше других общественных благ, оказалось, что лишь около трети жителей Самарской области считают, что то состояние, в котором сегодня находится страна, необходимо сохранить, то есть ценность стабильности оказывается не очень велика. И напротив, более половины, 51% жителей Самарской области считают, что необходимо изменить курс, которым развивается сегодня страна, и начать реформы.
Воспринимаются ли грядущие выборы, как парламентские, так и президентские, как источник перемен?
Оказалось, что нет. Казалось бы, вроде бы очевидный ответ, что если нужны перемены, так не выборы ли лучший здесь момент, чтобы такие перемены произошли? Нет. На самом деле люди не связывают предстоящие выборы, что парламентские, что президентские, с какими-либо изменениями. Объяснение этому достаточно простое, потому что парламентские выборы у нас воспринимаются не как выборы, а как референдум по отношению к власти. То есть, соответственно, если человек приходит на выборы и голосует за, соответственно, соответственно, он оказывается сторонником стабильности. И наоборот, если он не участвует в выборах или приходит и голосует против правящей партии, то, соответственно, он оказывается сторонником изменений.
А в чем в таком случае видят самарцы источник возможных перемен в обществе?
Начну с того, что на самом деле нет ни одной группы, в которой сторонники стабильности доминировали бы над сторонниками перемен. То есть даже там среди сторонников «Единой России», даже среди сторонников Путина, доля тех людей, которые хотели бы видеть изменения и реформы, их больше, чем тех, которые считают, что необходимо сохранять верность курсу. Поэтому получается, что главный источник возможных перемен население продолжает видеть в элите, в нынешней элите. То есть не сами респонденты, ну, в этом смысле избиратели, а изменения в соотношении сил внутри элиты может привести к каким-то изменениям. Так видится респондент.
Каковы ваши основные выводы из этого исследования?
Первый вывод – это то, что люди, вопреки распространенному мнению, то, что якобы россияне считают стабильность важной социальной ценностью, на самом деле это не так. Люди считают, что в нашем обществе назрели перемены и требуются реформы. Второе – это то, что вот эта вот тяга к реформам – это вещь довольно стабильная. Мы в 92-м, в 93-м и в 94-м году, как раз в разгар гайдаровских реформ, спрашивали самарцев о том, считают ли они, что эти реформы необходимо продолжать или их следует свернуть. Так вот, даже тогда, вот в эти самые лихие 90-е, доля сторонников реформ колебалась там от 26 до 46%, а число противников от 31 до 40%. То есть никогда не было абсолютного доминирования сторонников реформ или сторонников стабильности. Всегда в обществе существует больше или меньше баланс вот этих двух важнейших групп, и, соответственно, общество либо развивается, либо стагнирует в те или иные моменты, периоды времени. И третий вывод – это то, что изменения не происходят во многом потому, что те группы, благодаря которым изменения в обществе чаще всего происходят, то есть это более молодые, более образованные социальные группы, в данном случае, в российском случае, в самарском случае, эти группы поддерживают реформы не более и не менее активно, чем население в целом.
Говорил социолог Владимир Звановский. Итак, по данным Самарского фонда социальных исследований, более половины россиян полагают, что прежний курс развития страны нужно менять. При этом грядущие выборы, как парламентские, так и президентские, люди не рассматривают как возможный источник таких перемен.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о выборах в Киргизии, о суде в США над российским предпринимателем Виктором Бутом, обвиняемым в нелегальной торговле оружием, о рождении 7-миллиардного жителя Земли, о предполагаемых изменениях порядка регистрации политических партий в России не Минюстом, а налоговыми службами, о книге бывшего британского журналиста, работавшего в России, «Мафиозное государство». Вас ждет также очередной фрагмент интервью Юрия Лужкова, «Радио Свобода», и рубрика «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я понимаю, что светит солнце, и дела выглядят так.
Шесть лет правозащитники организовывали в Петербурге марш.
Мы считаем в первую очередь жертвами политических репрессий.
Эти выборы создают абсолютно равные возможности.
Я думаю, что люди устали от различных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130.